Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем огласительные беседы. И сегодня будем говорить о символе веры. Конечно, прошлая наша беседа прошла с воспоминанием всех заповедей Божьих. И говорили с вами о 10-й заповеди Закона Божьего, где Господь призывал каждого из нас, чтобы мы не желали того, что имеют наши близкие. То есть следили за своими помыслами, за своими желаниями, чтобы не возникала в нашем сердце зависть, чтобы мы не хотели того, что имеет наши близкие, те люди, которые окружают нас, но довольствовались тем, что мы имеем в нашей жизни. А сейчас переходим к большому такому циклу бесед о символе веры, где будем говорить с вами о вероучении церкви, о духовно-нравственной жизни и уже о вопросах и литургических, и вопросах таинств. И самое главное, наверное, то, что мы уже будем глубоко проникать в мир святого православия. Вероучение очень важно для нас. Мы должны все понимать, что вероучительные истины, они появились и выработались не просто человеческим разумом и человеческими какими-то стремлениями. Конечно, мы должны помнить, что все вероучение, оно берется из Священного Писания, со слов Господа, которые Он оставил в Священном Писании. И все вероучение, оно никогда не противоречит Священному Писанию и Священному преданию Церкви. Поэтому за чистоту вероучительных истин боролись всегда. Но, конечно, почему получается так, что кто-то начинает сомневаться в вероучении? Казалось бы, ведь вероучение, оно дано, и вера есть, мы ее приняли от Господа, приняли от святых апостолов, которые затем пошли по всей вселенной, проповедуя слово божественной истины. Но тут появляются сразу же какие-то лжеучителя, которые по-своему трактуют и толкуют слова Священного Писания. И это уже начинается сразу, со времен святых апостолов, которые также боролись с теми ложными мнениями, которые рождались в их время. Потому что враг рода человеческого не дает покоя, потому что ему нужно сделать так, чтобы люди, с одной стороны, поссорились, а с другой стороны, пошли неправильным путем. Ведь что такое догматические истины? Догматические истины – это знаки, это указатели, которые приводят человека в Царствие Небесное. Если мы сейчас выйдем на дорогу и не будем обращать внимание на знаки, которые на дороге, которые указывают поворот, разворот, определенные повороты на нужные улицы и так далее, то мы тогда не доедем до цели. И также, если мы не будем знать наши вероучительные истины, не будем знать нашу веру, то тогда мы не сможем дойти до Царствия Небесного. Потому что вера дается человеку не для того, чтобы, или лучше сказать, не только для того, чтобы у него была комфортная жизнь здесь, на земле, но дается для того, чтобы мы, поживши здесь на земле, пришли в Царствие Небесное, то есть обрели Царствие Небесное, которое мы, в принципе, и должны искать по жизни, потому что сам Господь говорит: «Ищите прежде всего Царствие Небесное и правду Его, а остальное все приложится вам». Поэтому и символ веры, о котором мы будем с вами говорить, он символ. Символ – это греческое слово. Он так и переводится, это знак, это указатель, указатель, который приводит человека, указание, которое приводит человека к Царствию Небесному. И для каждого из нас это очень важно. Поэтому святые апостолы вместе собирались, и они понимали, что они несут ответственность за тот народ, за ту паству, которую Господь им дал. И поэтому они еще при жизни собирались и обсуждали вопросы веры на своих соборах и говорили: «Изволися нам и Духу, изволься Духу Святому и нам. И затем мы уже решали эти вопросы и принимали определенные постановления. После этого уже собирались преемники святых апостолов, это епископы Церкви Христовой. Они несут также полную ответственность за чистоту вероучения. И поэтому, конечно же, они собираются и также обсуждают вопросы веры или те мнения, те толкования, которые, или те вопросы, которые рождаются в церковной среде. И тогда они утверждают правильность мысли, чтобы все эти вопросы были согласованы с строками Священного Писания. И мы знаем, что символ веры, тот, который у нас в церкви, он живет аж 4 века. И на первых двух Вселенских соборах был выработан этот символ веры, и до сих пор он не изменяется. Почему не изменяется? Потому что вера, она не может меняться. Если наука, она развивается, и она отменяет один пласт, идет к другому пласту, вот, что-то утверждает, что-то опровергает, но а Христос, он один. Он вчера, сегодня и вовек тот же. Поэтому у нас не может быть никаких вероучительных изменений. И мы не можем отступать от тех истин, которые дал нам Господь через Священное Писание, которые утвердили святые отцы на 7 Вселенских соборах. Вот из этого и вырабатывается символ веры. Вообще, если говорить о символе веры, то мы, как христиане, знаем его наизусть. Конечно, он входит в свод молитвы утреннего правила. Он читается или поется на божественной литургии. И он делится на 12 частей, или, как мы говорим, 12 членов символа веры. Будем говорить о каждой части символа веры вместе с вами, рассуждать и, конечно, понимать, что символ веры имеет огромное значение в нашей жизни. Мы можем зачитать его по частям, чтобы каждый из нас знал. И вообще, конечно, кто готовится к святому крещению, он должен постараться выучить заранее символ веры и молитву «Отче наш». Это будет такой хороший багаж для дальнейшей духовной жизни. Итак, мы с вами сказали, что символ веры делится на 12 частей или 12 членов. Первая часть символа веры. «Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Второй член читается так. «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша». Третий член символа веры. «Нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшейся». Четвертый. «Распятого же заны при Понтистем Пилате, и страдавшего, и погребенно». Пятый член. «И воскресшего в третий день по Писаниям». Шестой. «И вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца». Седьмой. «И паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца». Восьмой. «И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном с поклоняемой славим глаголовшего пророки». Девятый. «Во едину святую соборную и апостольскую церковь». Десятый. «Исповедую единокрещение во оставление грехов». Одиннадцатый. «Чаю воскресение мертвых». И двенадцатый. «Из жизни будущего века». Аминь. Вот такой символ веры, который, конечно, вмещает в себе все наши основные вероучительные истины. И первая часть или первый член символа веры звучит так. «Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Казалось бы, полторы строчки этой части символа веры, первой части, но которая, конечно, нас настраивает на очень серьезные размышления и которые вмещают в себя огромные догматические и вероучительные истины, о которых мы будем говорить. И мы с вами будем говорить не просто в каждой нашей встрече об одном из членов символа веры, а будем делить вот эти части, наверное, даже на несколько наших встреч, потому что невозможно будет объяснить все то, что заложено в каждой части или в каждом члене символа веры. «Верую во единого Бога». Мы с вами в первой заповеди Закона Божия говорили о том, что необходимо иметь веру. Вера предполагает, конечно, верность и доверие Богу. «Верую». «Аще кто веру имеет и крестится, тот спасен будет. Аще кто не имеет веры и не крестится, тот осужден будет». И вера имеет огромное значение в нашей жизни. Вера открывает возможность общаться человеку с небом. Вера рождает в сердце доверие Богу, рождает послушание Ему. А послушание приводит человека, конечно, к такой тихой, безмятежной жизни здесь, на земле, и открывает просторы Царствия Небесного. Без веры невозможно человеку угодить Богу. Но и вера наша, она не может быть какой-то такой, знаете, формальной. Ведь каждый из нас по-своему хочет понимать веру. Но вера не может допустить такого вольного трактования и вольного понимания. Некоторые говорят о том, что «я верю в Бога в душе». Но это обман, это ложь, потому что человек живет не только душой, но и плотью. И у нас должно принадлежать Богу не только наша душа, наше сердце, но и плоть наша, которую мы освящаем через участие в святых таинствах, и плоть, которая либо грешит, либо пребывает в святости, почему необходим пост и молитва и другие благочестивые правила духовной жизни. Поэтому вольное понимание, оно приводит человека к тому, что, мол, я верю в Бога в душе, но ничего не буду делать. В храм не буду ходить, поститься не буду, молиться не буду, заповеди исполнять не буду. Главное, что вот Бог в моем сердце и в моей душе. Но это такая вера называется «мертвая». А наша вера, она должна быть деятельная. Вера без дел мертва есть, говорит святой апостол Иаков. И человек должен стремиться к тому, чтобы показать свою веру. А через что он может показать веру в Бога? Вера – это любовь к Богу. Вера – это любовь к ближнему. И если ты веришь в Бога, значит, ты любишь своего ближнего. Если ты веришь в Бога, значит, ты любишь Его. А любящий мя да сохранит заповеди моя. То есть, опять, если ты любишь Бога, значит, ты должен стремиться к исполнению Его заповедей. Если ты веришь в Бога, значит, ты должен исполнять те заповеди, те законы, которые Господь оставил, но невольно подходить к пониманию веры. То есть, вера должна быть такой вот деятельной, потому что бесы тоже веруют в Бога и трепещут, и трясутся. То есть у них такая вера, которая их приводит в боязнь, в страх и в трепет. Но такая вера у них, она тоже не является правильной верой. А наша вера, она должна быть деятельной. Поэтому вера в человеке должна жить. Она и живет. Мы говорим о том, что много людей неверующих. Наверное, это неправильно. Есть те люди, которые верят в Бога, а есть те люди, которые верят, что Бога нет. Других людей, конечно, нет. Но вера у всех есть, но вера разная. Вот христианская вера, она должна сопровождаться конкретными делами, поступками и словами. Тогда, конечно же, эта вера будет настоящей. Многие даже боятся перекреститься на храм, боятся проповедовать, боятся своими делами, конечно, добрыми делами проповедовать и говорить о Боге. Это тоже вера такая странная и мертвая. Верующий человек не должен стесняться своей веры. Он должен даже отстаивать ее, как отстаивали святые мученики. Они же не стеснялись даже в такие тяжелые времена гонений на Церковь Христову, они открыто заявляли, что неверующие люди, что они готовы пойти на смерть ради Господа. И ничего не боялись, их ничем не могли испугать, ни теми страданиями, ни теми мучениями, ни теми пытками, ни публичными какими-то казнями, на них и выпускали зверей, и бросали их в раскаленные печи, что только не делали, но они твердо исповедовали веру. И это было не только в первые века христианства. Это было не только в тех странах, когда развивались другие какие-то религиозные движения, которые были нетерпимы, нетерпимы к христианству. Но это еще, когда читаешь книги XIX века, говорили о том, что, конечно, мы сейчас живем в другое время, когда навряд ли будут открытые гонения на Церковь Христову и на верующих людей. Но прошло 100 лет, и настало 20 век, начало 20 века, произошла ли революция, и здесь встал опять-таки вопрос веры. Потому что враг рода человеческого, он всегда начинает с каких-то политических вопросов. Но цель его – это, конечно, преследование верующих людей, чтобы вера в людях пошатнулась, чтобы люди отступили от Христа, чтобы они не приступали к таинствам Церкви Христовой, чтобы они погибли. И тогда, конечно же, встает вопрос, с Богом ты или с этим миром? И вот, опять-таки, 20 век показал нам, что в людях живет настоящая подлинная вера. Ведь сотни, тысячи, десятки тысяч людей, а может, даже сотни тысяч людей было уничтожено за то, что они не отказались от веры. И это не только священнослужители, это и монашествующие, это и миряне. И мы знаем, что были сильные пытки, были мучения, были тюрьмы, были издевательства, но все равно не отказывались от веры. Ведь новомученики, исповедники церкви нашей, они показали, насколько глубоко верят в Бога. И ничего не было страшно. Расстреливали, они шли на это совершенно смиренно, молясь за тех, кто причиняет им это зло. Кого-то распинали на крестах, кого-то вешали на Петрохиле, на царских вратах, кого-то причащали раскаленным оловом, кого-то поливали в большие морозы холодной водой, и они превращались в ледяные столбы. Погружали целыми кораблями, топили в море. Были разные страдания, были разные испытания, были лагеря, были тяжелые работы. На свободе люди были меньше, чем в лагерях и тюрьмах. Конечно, это были очень трудные времена, но они показали, что они никогда не откажутся от веры в Господа. И сегодня, когда встает вопрос неких благ, мы очень легко уходим от Церкви Христовой. Уйти от веры в Бога значит потерять связь с небом. Уйти от веры в Бога значит лишиться вечности. уйти от Бога, значит плыть произвольно в этом житейском море. И любая волна, конечно, может нас захлестнуть, и мы можем быть разбиты. А те камни, рифы, видимые и невидимые. Поэтому, конечно, верой человек утверждается, и вера дает человеку не только внутренние силы преодолевать все грехи и испытания в этой жизни, но и дает радость, испытать радость в этой жизни, несмотря на те трудности, с которыми верующий человек встречается. Поэтому вся наша жизнь духовная, она начинается с веры в Бога и верности Богу. Смотрите, вот сейчас очень тонкое предложение и астрологических прогнозов, и некой такой свободы, произвола, не только учитывая последние события не только в светской жизни, но даже в жизни некоторых церквей, потому что мы видим, какой произвол происходит сейчас и во Вселенской Православной Церкви, мы видим, что произвол происходит и в других западных церквах. То есть сегодня люди очень сильно теряются, и думают, что, коль есть вот такая неправда, значит, вера пошатнулась. Мы не должны рассматривать веру в большом масштабе вселенского христианства, но вера, она должна быть, конечно, у каждого человека своя и такая крепкая, то есть мы не должны соблазняться тем, что происходит вокруг нас, но укреплять собственную веру, веру в Господа. И чтобы она была непоколебима и стремиться воспитывать детей тоже в вере, потому что вера есть утверждение жизни. Поэтому и символ веры, он начинается с этих вот замечательных и удивительных слов. «Верую во единого Бога». Конечно, мы должны понимать, что Бог наш, Он един. Но и с другой стороны, мы должны понимать, а какими же свойствами и качествами обладает Господь. Мы сегодня сказали о вере, вере в нашего Бога, но и должны знать немного Бога. Конечно, до конца мы не узнаем, до конца мы не проникнем в тайну нашего Господа. Потому что наш разум сотворенный и своим разумом мы не сможем объяснить или вместить даже все то, что Господь оставил нам. А тем более, конечно, мы не сможем никогда с вами проникнуть в божественный разум. Бог есть Дух. Это означает, что Он бестелесен. Бог есть Дух. И это каждый из нас должен четко понимать и осознавать, что если мы встречаем в Священном Писании какие-то слова, там, например, рукой, десницей божественной, то, конечно, это все образы, которые даются человеку для лучшего понимания. Если мы видим изображение Бога, то понимаем, что мы изображаем только то, что Бог нам явил. Если Бог явился в своем облике, принял плоть человеческую, так мы изображаем нашего Господа. Если Он явился в виде трех ангелов и маврийского дуба, так мы изображаем Господа. Некоторые говорят, а почему мы изображаем Бога Отца? Но мы, опять-таки, знаем слова Священного Писания, в которых сказано о том, что кто видел меня, тот видел и Отца моего. Поэтому таким же образом и изображается и Отец на иконах Святой Троицы или Дух Святой в виде голубя. Как было явление Бога здесь на земле, так мы его изображаем. Больше мы не можем ничего другого показать, потому что Бог есть Дух. Какими же еще качествами обладает Господь? Он вечный. Это значит, что у Бога не было ни начала, ни конца. И когда меня попросили, кто же сотворил Бога, покажите нам Бога, я помню, в одной из школ ученикам 10 класса я нарисовал круг и сказал, вот, покажите начало у круга. если есть у нас какие-то даже подобные предметы, которые не имеют ни начала, ни конца, то и Господь не имеет ни начала, ни конца. Бог всеблагий, то есть мы понимаем, что от Господа исходит все доброе и все благое. Бог есть любовь, поэтому, конечно, Он и является всеблагим. Бог всеведущий. Бог, от Бога ничего нельзя утаить. Бог действительно все знает, и нет того, чего бы не знал Господь. Бог всеправедный. Конечно, будьте святы, говорит Священное Писание, как свят я, говорит Христос. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Святость, праведность и совершенство, конечно, только в Господе. Поэтому мы во всем стремимся подражать Господу. Господь всемогущий. Нет ничего невозможного для Бога. «Вездесущий». Прекрасные слова псалмопевца Давида, который говорит: «Кому пойду от Духа Твоего, восклицает святой царь Давид, и от лица Твоего кому бежу, аще взыду на небо, Ты там иси, аще сниду в ад, Ты там иси, аще возьму крыле мое рано, и вселюся в последние моря, и там оба рука Твоя наставит меня, и удержит меня десница Твоя». Господь, конечно же, неизменный. Это значит о том, что Господь всегда один и тот же. Нет измены в Господе. Поэтому мы и говорим, что церковь, почему она консервативна? Потому что она ничего не может менять. Потому что Бог, Он совершенен. И его совершенство именно заключается в его неизменности. Вседовольный. То есть для Бога нет необходимости, чтобы существовали какие-то миры и поддерживали в нем жизнь. Но Господь, конечно, делится всем, что Он имеет. Ну и, конечно, Господь всеблаженный, царь царствующих и Господь господствующих, источник всякого счастья и всякого блаженства. Вот удивительно, это мы только разобрали с вами сегодня начальные слова первого члена символа веры, а уже в следующей передаче и в следующей нашей встрече мы продолжим размышлять о остальных словах этой части, первой части, скажем так, символа веры. Поэтому впереди нас ждут удивительные, замечательные беседы, которые помогут нам проникнуть в мир нашей православной христианской веры. А сейчас мы прощаемся с вами. Храни вас всех Господь, и до новых встреч!